Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русская кинодвадцатка. 20 самых массовых картин советской эпохи. Сегодня «Москва слезам не верит». Подготовил и ведет передачу Сергей Юринен. Впервые в эфире 7 сентября 97 года.
Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Она горела столько раз, росла на заре, тянулась к небу дерево, и только небу верила, а кроме неба верила на труженной земле.
«Москва слезам не верит». Мосфильм, второе творческое объединение, год 79-й.
Это ясень семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой.
Режиссер Владимир Меньшов.
Москва была каким-то волшебным городом. Когда я первый раз приехал в Москву, это было потрясение. Это был город-мечта, город недосягаемый. Тогда я был готов опуститься на землю и целовать ее, хотя это была не земля, а перрон Павелецкого вокзала.
Автор сценария Валентин Черных, оператор Игорь Слабневич, музыка Сергей Никитин, песни на слова Дмитрия Сухарева, Юрия Висбора и Юрия Левитанского. В главных ролях Вислабневич, музыка Сергей Никитин, песни на слова Дмитрия Сухарева, Юрия Висбора и Юрия Левитанского. В главных ролях Вера Алентова, Катерина.
Если говорить сейчас, вспоминать о том, что она мне принесла эту картину, то она перевернула мою жизнь.
Алексей Баталов, Гоша.
Не пустить режиссера и там главной героини на вручение Оскара, это надо же очень сильно обидеться. Это ведь факт.
Ирина Муравьева, Людмила.
Даже анекдот был по этому поводу. Дают Оскара и телеграмма от Дома кино, как бы. Телеграмма «Москва в слезах не верит».
И другие, включая Наталью Вавилову в роли дочери Катерины Александры. Первая серия. Среди самых массовых картин советской эпохи «Москва слезам не верит» – одна из самых культовых. В списке чемпионов советского проката – второе место после «Пиратов 20 века». Завершением коммунизма и удовлетворением спроса на боевики группы «Б» к «Пиратам» интерес пропал. Москва же, этот триумф советской пропаганды, как считает один из участников нашей передачи, удерживает золотой билет. Режиссер Владимир Меньшов.
Москва была каким-то волшебным городом. Когда я первый раз приехал в Москву, это было потрясение. Это был город-мечта. Город недосягаемый. Тогда я был готов опуститься на землю и целовать ее. Хотя это была не земля, а перрон Павелецкого вокзала.
Автор сценария Валентин Черных, оператор Игорь Слабневич, музыка Сергей Никитин, песни на слова Дмитрия Сухарева, Юрия Висбора и Юрия Левитанского. В главных ролях Вислабневич, музыка Сергей Никитин, песни на слова Дмитрия Сухарева, Юрия Висбора и Юрия Левитанского. В главных ролях Вера Алентова, Катерина.
Если говорить сейчас, вспоминать о том, что она мне принесла эту картину, то она перевернула мою жизнь.
Алексей Баталов, Гоша.
Не пустить режиссера и там главной героини на вручение Оскара, это надо же очень сильно обидеться. Это ведь факт.
Ирина Муравьева, Людмила.
Даже анекдот был по этому поводу. Дают Оскара и телеграмма от Дома кино, как бы. Телеграмма «Москва в слезах не верит».
И другие, включая Наталью Вавилову в роли дочери Катерины Александры. Первая серия. Среди самых массовых картин советской эпохи «Москва слезам не верит» – одна из самых культовых. В списке чемпионов советского проката – второе место после «Пиратов 20 века». Завершением коммунизма и удовлетворением спроса на боевики группы «Б» к «Пиратам» интерес пропал. Москва же, этот триумф советской пропаганды, как считает один из участников нашей передачи, удерживает золотой билет зрительской любви и в «Новой России». Опрос, проведенный в середине 90-х российским телеканалом, явил, что в пятерке любимых отечественных картин 20 века «Москва слезам не верит» на третьем месте. Остается высоким ее зрительский балл и на Западе. Согласно интернету, сегодня это 8,1 из 10.
Че, завалила?
Ага, 2 балла не добрала.
Ой, Кать. Кать, ну и ничего. Поработаешь, позанимаешься, и уж тогда на следующий год обязательно.
О, какие люди! Без охраны.
Студия «Свободы» в Санкт-Петербурге. Постоянный участник русской кинодвадцатки, режиссер и киновед Олег Ковалов.
Невозможно было предположить, что такой успех у зрителя будет иметь скромный фильм о судьбе 3 простых девушек из общежития. Успех был спонтанный, неорганизованный, успех, который ничто не предвещало и никто не предвещал. Но это нормально, по большому счету, потому что ни один из кассовых фильмов не замышлялся как кассовый. Когда Коппола снимал фильм «Крестный отец», это была рядовая гангстерская картина, никто не предвещал, что Америка будет ломать голову над разгадкой американского характера и над загадками американской истории. Он попал в зону общественных ожиданий. Почему фильм Меньшова имел такой огромный успех? Он был выпущен, как обычная рядовая картина на экраны Москвы. И случился факт беспрецедентный в истории отечественного кино. Ибо прокатчики стали подавать наверх сенсационные сведения о том, что вокруг кинотеатров спонтанно собирается очередь, что не хватает билетов, что зрители штурмуют зрительные залы. Почему? Поскольку в этом социальном киноромане главная героиня фильма Катерина проходила путь от простой девушки из общежития до директора фабрики, начальство сделало вывод о том, что фильм рассказывает о том, как простой советский человек, благодаря неустанной заботе партии и правительства, может пройти путь до самых высоких ступеней общественной лестницы. И фильм является неким продолжением такого фильма, скажем, как «Член правительства». С точки зрения официозной критики, фильм автоматически стал одной из священных коров советского кинематографа. Его было нельзя ругать так же, как нельзя было ругать фильм Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Подобное отношение к фильму не могло не вызвать глухого ропота среди кинематографической интеллигенции. Раздались голоса о том, что фильм Меньшова имеет успех благодаря невзыскательности советского зрителя. Тем не менее, вскоре раздался гром среди ясного неба. Фильм получил «Оскар», высшую премию Американской академии киноискусства. И более того, кинопрокатчики США и Канады дали фильму приз как лучшему иностранному фильму сезона в 81 году. Интеллигенция не могла рационально объяснить этот факт, и теперь уже понятно почему.
Общежитие слушает.
Да, здрасте.
Какую Людмилу? Здесь Людмил много.
Ах, вам Людмилочку. Сейчас, сейчас. Я слушаю. Кто, Вадик?
Как же, помню, помню.
Какое общежитие? А, это у нас бабушка шутит. К нам вчера гости из Новосибирска приехали, когда наш квартир общежитие стал называть. Да-да, прямо все в Москву лезут, будто она резиновая.
Интересно, что от сценария под названием «Москва слезам не верит» режиссер Меньшов поначалу отказался.
Но вдруг как-то стал себя ловить на том, что я думаю об этой вещи. Что мною двигало? Прежде всего, в истории в этой нашлись какие-то аналогии с собственной судьбой. Влюбленность в Москву и вот это желание завоевать Москву, как Растиньяка, желание завоевать Париж, который перед ним расстилается, когда он с Монмартра смотрит на него и говорит, этот город будет мой. Примерно такое желание я испытывал в течение очень длительного времени. Вообще, Москва была каким-то волшебным городом. Это вот меня, так сказать, подвигало на какой-то вот эта судьба этой героини, вот этих 3 девушек, которые как бы вкореняются и входят в Москву, и завоевывают ее все-таки, главным образом, как это удается героине сделать.
Радио «Свобода», русская кинодвадцатка. «Москва слезам не верит».
Юра, на даче! Даша! Общежитие слушает. Кого?
Людмилу.
Да! Нет, сегодня не могу, мы сегодня куда? Все семьи на дачу едем. По какой дороге?
По асфальтированной.
Да ты... А я даже не знаю, по какой дороге, да. Нас шофер все время туда возит.
Ты...
Ну ладно, Розик, сейчас не могу говорить, меня папа ждет. Чао.
Ну и побрякушка ты.
Не учи меня жить, лучше помоги материально.
Ирина Вадимовна Муравьева.
Надо сказать, что я сценарий до сих пор с трудом читаю. От начала до конца мне трудно прочесть. Представить, что это будет хорошо, плохо, практически невозможно для меня.
Этот сценарий я прочла от начала до конца запоем. Пришла к Меньшову, он меня вызвал, и откровенно ему сказала, что только я смогу сыграть вам эту роль. Я только одна знаю, как надо играть. И...
Судьба, как ракета, летит по параболе, обычно во мраке и реже по радуге жил огненно-рыжий художник Гоген Богема, а в прошлом торговый агент, что в Лур Королевской по базе Монмартра он дал Ругаля через Яву Суматры унесся.
Ничего не поняла.
Первую серию картины Меньшов снял в стиле ретро, причем ретро-иронического. На эпоху хрущевской оттепели подобный взгляд был брошен тогда впервые. Олег Ковалов.
Никто из критиков конца 70-х годов не писал о связи между фильмом Хуциева «Застава Ильича» и фильмом Меньшова «Москва слезам не верит». Тем не менее, связь эта совершенно очевидна, ибо время одно и то же, но как по-разному оно представлено на экране. Одна из центральных сцен фильма Хуциева – «Вечер поэтов». Светлый зал, молодые прекрасные лица, восхищенные глаза, молодые поэты на эстраде, Вознесенский, Евтушенко, Рождественский зал встают, когда Акуджава настраивает гитару. Это было гениально. В фильме «Москва слезам не верит» мы видим того же Вознесенского, выступающего на площади Маяковского под памятником поэту. Он читает свои стихи, и героини с недоумением слушают обрывки слов, пожимая плечами. Вознесенский в мире фильма Меньшова значит то же, что и баночки с крабами в витринах магазинов на улице Горького. Это знак времени, который вызывает не восхищение, а смех и ностальгическую иронию почему-то давно ушедшему и отгремевшему. Время изменилось, отношение к времени меняется радикально. Интеллигенция почувствовала, что в фильме совершается ревизия. Ревизия прошлого, ревизия либеральной мысли. И именно подобного отношения к священным мифам интеллигенции интеллигенция не могла простить никогда Меньшову.
Не могу с вами согласиться. Как раз поэзия сейчас на подъеме. Очень интересные ребята появляются. Женя Евтушенко, например.
Кто-кто? Евтушенко?
Не читали. Вот видите. Очень обещающий парень. Но дальше всех, я думаю, Роберт пойдет. Рождественский. Не слышали? Есть в нем какая-то сила. Дух бунтарский.
Да, бунтарей сейчас развелось.
Радио «Свобода», русская кинодвадцатка. «Москва слезам не верит».
Ой! Это шампанское такое пьяное, оказывается.
Аристократы пили. За тебя?
Не за тебя.
Потанцуем?
Давай.
Для Веры Валентиновны Алентовой картина, по сути, стала дебютом.
Режиссером картины был Владимир Меньшов, который одновременно в это же время был моим мужем. Однако это совершенно не освободило меня от участия в пробах довольно суровых. Меньшов, который знал меня, наверное, лучше других, полагал, что я могу сыграть это. Я не могу сказать, что я работала с ним по блату. Напротив, мне доставалось, пожалуй, больше, чем всем остальным. Наверное, это естественно. Есть разный подход. Можно считать, что, скажем, твой близкий человек, все, что он не делает, все хорошо, потому что ты его очень любишь. И наоборот, от того, что ты его очень любишь, то все, что он делает, кажется недостаточно замечательным. Мне кажется, я попала во вторую категорию. Прошло много лет, прежде чем режиссер Меньшов сказал мне: ты знаешь, ты очень хорошо играешь в этой картине. Это был такой комплимент замечательный. И мне было приятно получить его хотя бы через много лет.
Слово режиссеру.
За первый год проката картина собрала 93, что ли, миллиона зрителей. Такая цифра слабый не покажется ни Спилбергу, ни Лукусу. Параллельно шло страшнейшее. Для меня урок на всю жизнь, и ожог на всю жизнь, надо сказать. Чем больше картин и успех, и признание было у зрителей, тем большим ничтожеством в глазах своих коллег я становился. Там было не только зависть. Я вот врезался вот в эту, так сказать, в серьезную принципиальную вещь, которая называется вот парадигмой, направлением, то, что определяется. И это я пошел против парадигмы, которая установилась тогда в кино. Это одна из них касалась, так сказать, чисто, что кино должно быть социальным, и только социальное кино имеет право существовать вообще в этом, и должно быть оно, так сказать, оппозиционным, скрыто оппозиционным кинематографом. А вторая, как может быть и производное от этого, это то, что, в принципе, кино для зрителя, кино, которое любит зритель, это кинематограф второго сорта. Хорошая картина, когда 20 человек друзей смотрят фильм и жмут руку очень крепко после просмотра, глубоко заглядывая в глаза.
Подарила в лотерею куму свой билет, кума. Кум теперь москвич имеет, а кума сошла с ума.
Никогда не делайте больше этого, Сережа.
Горожанин в лес приехал, стал
сознание
терять. Хорошо, шофер...
Знаменитость вы привыкли, что вам девушки сами на шею вешаются. Но я не такая.
Ну при чем тут знаменитость? Знаменитость, знаменитость. Тренер мне тоже все знаменитость. Знаменитость.
Люди.
Не надо, Сережа. Но вам же все равно, кого обнимать. Для меня же это очень серьезно.
Для меня тоже.
Ирина Муравьева.
Все-таки у меня амплуа комедийной артистки. И тут надо было сыграть серьезную сцену, когда Катя лежит беременная, плачет, а я прихожу домой в общежитие и говорю ей, что вот я замуж выхожу, а ты вот бедная тут лежишь. Ох, это я виновата, я должна расплакаться. И очень искренне сказать. И Меньшов говорит, ну что ж, давай играй драматическую сцену, посмотрим, какая ты артистка. И, в общем, я не смогла сыграть. Заплакать мне всегда было жутко трудно. И практически я не умела плакать. Так я что-то рыдала там. Как мне тебя жалко. Спиной к экрану, к кадру.
Нет, но почему ты должна воспитывать ребенка одна?
Ребенка не будет.
Ой, какая хорошенькая, ты маленькая. Катя, успокойся. Как назовешь-то?
Александр, в честь моего отца.
Где на стол? Уже все готово. Ну, тост, ну.
За Александру. Как ее по бачке-то?
Александровна.
За новую москвичку. За Александру. Александровну Тихомирову. Ура!
Ура!
Владимир Тольц. «Мир» в 80-м году, когда советская картина про рабочий класс получила высшую награду Американской академии киноискусств.
14 января Организация Объединенных Наций 104 голосами против 18 осуждает советское вторжение в Афганистан. 22 января в Москве власти дают Андрею Дмитриевичу Сахарову и Елене Боннер 2 часа на сборы. Академик и его жена высылаются в город Горький. 12-13 марта в Москве проходит всесоюзное совещание работников кинематографии. Тема – повышение роли кино в коммунистическом воспитании трудящихся. К весне ограниченный контингент советских войск в Афганистане достигает 80 тысяч. 19 июля в Москве Брежнев открывает 22-е Олимпийские игры. Ряд стран, в том числе США, ФРГ и Япония, бойкотируют игры в знак протеста против войны в Афганистане. Летом, после повышения цен на мясо, в Польской Народной Республике начинаются волнения и забастовки рабочих. В августе КГБ СССР дает свою оценку перспектив развития событий. Согласно аналитикам комитета, Польша не избежать кровавой резни. 22 сентября в Польше возникает независимый самоуправляющийся профсоюз «Солидарность» во главе с безработным электриком Лехом Валенцей. 4 ноября 40-м президентом Соединенных Штатов становится Рональд Рейган. 8 декабря в Нью-Йорке от руки поклонника-психопата гибнет Джон Леннон. 14 декабря страны НАТО предупреждают СССР. Вмешательство во внутренние дела Польши окончательно разрушит детант между Востоком и Западом. Среди самых популярных песен года Джон Леннон «Starting Over», «Начиная все заново». Среди «Оскаров» 80-го года лучший англоязычный фильм «Обыкновенные люди», режиссерский дебют Роберта Редфорда, лучшая мужская роль Роберт Де Ниро в фильме «Скорсезе. Бешеный бык», лучший иностранный фильм «Москва слезам не верит».
Русская кинодвадцатка. Москва слезам не верит.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русская кинодвадцатка. 20 самых массовых картин советской эпохи. Сегодня «Москва слезам не верит». Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 7 сентября 1997 года.
Сашка, давай.
Кинодвадцатки «Москва слезам не верит». «Оскар» за лучший иностранный фильм 80-го года. Комментирует Алексей Владимирович Баталов, герой-любовник второй серии.
Работа, она похожа в кино, во всем мире похожа. Но вот то, что потом происходило, это действительно редко бывает, потому что не пустить режиссера и главной героини на вручение «Оскара» это надо очень сильно обидеться. Это ведь факт. И это грандиозное было зрелище, когда никогда советский фильм, собственно, советский из советской жизни не получал. Ну, там другое дело, «Война и мир», я не знаю, ну, что-то такое солидное. Но чтобы про рабочих каких-то и про современных этого никогда не было. Поэтому было ясно, что это провокации, происки наших этих. Там не было, и когда объявили, кто на сцену, вышел представитель. Совсем не участвовавший в создании фильма.
Европа. Слушайте нас на волнах Радио Свобода. Понедельник в 19:10 и суббота в 14:10 с повторениями в течение недели.
Время московское.
Микрофона Сергей Юринин. От путевки в жизнь до покаяния.
Сашка, давай.
Кинодвадцатки «Москва слезам не верит». «Оскар» за лучший иностранный фильм 80-го года. Комментирует Алексей Владимирович Баталов, герой-любовник второй серии.
Работа, она похожа в кино, во всем мире похожа. Но вот то, что потом происходило, это действительно редко бывает, потому что не пустить режиссера и главной героини на вручение «Оскара» это надо очень сильно обидеться. Это ведь факт. И это грандиозное было зрелище, когда никогда советский фильм, собственно, советский из советской жизни не получал. Ну, там другое дело, «Война и мир», я не знаю, ну, что-то такое солидное. Но чтобы про рабочих каких-то и про современных этого никогда не было. Поэтому было ясно, что это провокации, происки наших этих. Там не было, и когда объявили, кто на сцену, вышел представитель. совсем не участвовавший в создании фильма.
Ты меня извини, пожалуйста, но это честное слово в последний раз. Ну, сигнал кровь из носа, перевод получу, я сразу все отдаю. Ну, сколько я там должен? Еще 5 рублей и все, для ровного счета.
А шнурки тебе не погладить?
Ну, ты что, не веришь, что я тебе дам? Я тебе письмо покажу, они мне 3-го перевод посылают. Ну, значит, 7-го будет.
А, ну, это понятно, только у меня станок сломался, который деньги печатает.
Унижаешь, да? Неужели ты не понимаешь, что если бы не крайние обстоятельства, я бы тебе сюда не пришел?
У тебя каждое утро эти крайние обстоятельства, похмельный синдром называется.
Психиатр-то кренов! Ну, хоть 3-ку-то дай, Люд. Очень надо.
О, Господи! Вот, на, вот, последний тебя даю. Да. Вот 10 копеек на дорогу оставляю,
Люд,
и проваливай
ты,
давай.
Ты человек, Люд, я 7-го кровь из носа, как штык, я тебе все отдам, Люд. Ты, спасибо, Люда.
Режиссер картины Владимир Меньшов.
Ехать меня туда, значит, не пустили. По первой причине и главной причине, что я был невыездной. Как я узнал, закончив фильм «Москва слезам не верит», я узнал, что, оказывается, я невыездной, на меня лежат там какие-то доносы, и я с фильмом не ездил никуда. Хотя кругом были коммерческие премьеры по всему миру. Я так имел возможность тогда объездить весь мир, но был лишен этого. Ну, уже по этой причине не выпустили, а по второй, значит, по причине, что действительно, имея таких номинантов, что мне там тратить деньги на дорогу. И я слушал это по радио, пытался узнать, кто же получит все-таки «Оскар», понимая, что не я, но все-таки кто же. По той же радио «Свобода» глушили, понять было трудно. В Москве был 1 апреля, начиналось. Когда меня поздравили с «Оскаром», я розыгрыш оценил. Надо сказать, что и все, кто звонили, тоже были уверены, что это какой-то розыгрыш. Вечером уже объявили это по программе «Время». Стало понятно, что так далеко розыгрыши не заходят. И таким образом я стал обладателем «Оскара». И думаю, что Американская киноакадемия очень помогла советскому кинематографу вот присуждением этого приза. Этим самым было как бы легитимировано вот это направление зрительского кинематографа, которое уже совсем было затоптано. И с картины было проклятие такое кинематографическое было снято.
И сколько же тебе людей в подчинении?
Почти 2000.
Батюшки, как ты с ними справляешься? Трудно, небось?
Трудно с 3, когда 3 научишься организовывать, потом уже число не имеет значения.
Молодец ты, Катя. Мы своим ребятам тебя всегда в пример ставим. Всего, чего хотела, жизнь добилась.
Это верно. Только ты пока ребятам не рассказывай, что как раз тогда, когда всего добьешься в жизни, больше всего волком завыть хочется.
Замуж тебе надо.
Да им замужество дело.
В нем. Хотя с твоей должностью тебе совсем трудно будет. Если только министр какой холостой попадется. Мужики ведь не любят, когда баба выше их стоит.
Да, где они, мужики-то? Повырядились все к черту. Ты посмотри, кто сейчас в театр ходит на выставке. Одни же бабы. А эти лежат на тахте и в телевизор глаза пялят. Или по пивнушкам сидят. 40 еще нет, а животы отрастили. Мятые все какие-то, ботинки нечищенные.
А ботинки при чем?
А терпеть не могу, когда у мужика нечищенная обувь.
«Москва слезам не верит». Слово американскому первозрителю. Профессор Ратгерс Юниверсити, историк и кинокритик Джейн Франклин.
Этот фильм, получивший здесь «Оскара», я, естественно, посмотрела сразу, как только он появился в Америке. Помню, это было начало 81-го года, зима была снежная, и хоть от нашего дома до Нью-Йорка 2 часа езды на машине, мы с мужем все же поехали. В то время русские фильмы шли в Америке редко, и я просто не могла пропустить такой возможности. К чести американских зрителей, о которых в мире сложилось мнение, что они ничего, кроме боевиков и триллеров, не смотрят, могу сказать, что они оказались на высоте. «Москва слезам не верит» шел почти при полном зале. Хоть это был явно не коммерческий фильм, публика так живо реагировала на все, что происходило на экране, смеялась, плакала, что можно смело говорить об успехе. Американцам этот фильм понравился. Мне тоже понравился. Интересная история, которая хорошо смотрится с экрана.
Я сам терпеть не могу грязную обувь.
Нет никакого дела до вашей обуви.
И все-таки вам это неприятно. Это написано у вас на лице.
А вы читаете по лицам?
Конечно, и довольно неплохо. Я даже могу сказать, что вы, например, не замужем.
Если я не ношу обручального кольца, это еще ни о чем не говорит.
Даже если бы вы носили 3 обручальных кольца, все равно вы не замужем. У вас взгляд незамужней женщины.
Замужние женщины смотрят как-то по-особенному?
Конечно. Они смотрят оценивающе.
О своем герое Алексей Баталов.
С самого начала было оговорено, что он не тот рабочий, прекрасный человек, которого полагалось играть многие-многие годы. И вот эти отклонения нездоровые, которые были написаны уже в роли, они давали какую-то возможность, ну, хоть немножечко сыграть живого человека. Я понимал прекрасно, что роль нужна для того, чтобы как-то сложился хороший конец, хэппи-энд, говоря американским языком. Это все было понятно. Но что-то внутри нее вот такое было. Знаете, они давно существовали, эти люди, но они не появлялись на экране, потому что, во-первых, он выпивает, во-вторых, он бросил жену, в-третьих, он нагло говорит, что плевать, какая женщина, главное, я сам. Потом какие-то книжки читает пополам с выпиванием, знаком с академиком. А главное, что они давно были, эти люди, но они были нетипичны с точки зрения шкалы полагающихся стандартов.
Мой знакомый Георгий Иванович. Александра.
Александра, а как тебя мам называть?
Маруси.
Маруся? Ну хорошо, я тебя буду звать Маруся.
А я вас с Васей.
Идет. Меня как только не называли. И Жора, и Юра, и Гоша, и Гога, и Георгий
Иванович. Гога? Это интересно. А вы что, вместе с мамой работаете?
Нет. Работаем мы в разных местах. Но жить, я надеюсь, будем вместе.
«Москва слезам не верит». Об американском успехе фильма «Дуэй Франклин».
Я думаю, он пришелся по душе американцам по причине, имеющей малое отношение к его художественным достоинствам. Фильм «Москва слезам не верит» появился у нас в тот период, когда Рональд Рейган только стал президентом. А Рейган, как известно, был ярым антикоммунистом. Тогда выражение «советской пропаганды» каждый день появлялось в прессе. Многие американцы были в то время убеждены, что Советский Союз населяют одни коммунисты, эдакие роботы, лишенные человеческих чувств, которые даже влюбляются и женятся с разрешения партии. И вдруг появляется этот трогательный фильм о судьбе 3 подруг, изображающий невиданную дотоле Россию и невиданных дотоле русских. Оказывается, они такие же обычные люди, как и американцы. У них те же проблемы, они также влюбляются, ссорятся, мирятся, радуются, негодуют. Нет хороших и плохих героев, а есть полнота жизни во всем ее многообразии. Изображение Москвы конца 50-х, с которого начинается фильм, действует успокаивающе. А герои настолько поглощены своими делами и заботами, своим бытом, что невольно начинаешь сомневаться, да прям ли для этих людей самое главное победа коммунизма во всем мире. Мне кажется, Меньшову удалось этим фильмом без особых усилий и эффективно добиться очищения коллективного бессознательного американских зрителей от фобии касательно красной угрозы и атомной войны. Жизнь простых советских людей, детально изображенная на экране, их мысли и чувства в тот конкретный период, когда нас больше всего ими пугали, вот что так понравилось американцам.
Responded positively to that view.
Ты знаешь, меня иногда такой ужас охватывает, когда я подумаю, что тогда могла у Тони остаться ночевать. Или бы на другую электричку села.
Я тоже сейчас об этом думал. Слушай, а почему ты не выходила замуж?
Тебя ждала.
У тебя же был кто-то?
Был. Но мне сейчас кажется, что все это было не со мной.
Что? Боже мой! Что же мы с тобой решим?
Ну?
Сейчас Сашка из института придет. Да
Господи, боже мой. Кто это? Как рано-то?
Так. Гоша, белье в шкаф.
Ага. Куда?
В шкаф. Господи боже, ты мой, да какой же идиот, это приду. Клина, садись.
А что это вы в темноте сидите?
Мы телевизор смотрим.
Непременно спасибо, что конца урока мне...
«Москва слезам не верит». Критическое западное меньшинство представляет у нас автор переведенного на многие языки лексикона русской литературы 20 века и множества других книг профессор Вольфган Казак по телефону из Кёльна.
Когда какой-то фильм получает международную премию, особенно «Оскар», конечно, это влияет уже на критиков. В немецкой печати находим почти только положительные. Типично для положительной оценки, Штутгартер Цайтунг. Там столько человечности, самовар, который поколениями является драгоценным предметом в семье. Дежурная в общежитии, она и вахтер, и человек пикник под березами, под звуки гитар. Der Tagesspiegel, значит, западно-немецкая газета, добавляет, это настоящий фильм для широкой публики. Он полон юмора и обогащен критическими намеками на ложные мечты 50-х годов, которые и в Москве были годами честолюбивого подъема. Однако о настоящих проблемах первого времени после Сталина этот фильм ничего не показывает. Это было время оттепели. Время, как Аверин назвал его, поисков и надежд. Это было время возвращения оставшихся в живых зэков из ГУЛАГа. Москва для таких людей была запретной зоной. В то время Юрий Нагибин закончил свою повесть «Встань и иди» о судьбе своего отца, который с 28-го года жил или в лагере, или в ссылке, который именно не имел права жить в Москве. Ни одна критика не пишет об этом. Хвала западной печати этого фильма – это торжество советской пропаганды. Зрителям в Советском Союзе все было известно, но зрители на Западе, они видели, по крайней мере, большинство из них, подавляющее большинство в этом фильме, зеркало действительности.
«Москва слезам не верит» о картине, принесшей успех, Ирина Муравьева.
Вся неправда звучала в том, что в первой серии засыпает эта бедная несчастная Катерина в общежитии с пеленками на веревке, вся несчастная, какая-то бедная, нищая, и просыпается через 20 лет. У нее машина, у нее квартира трехкомнатная, у нее такой диван, еще и телевизор. Сейчас это смотрится как вполне нормально, сейчас это доступно. Тогда действительно это было очень недоступно для многих. Как это может быть? Откуда она его достала? И такие туфли на ней, и такой костюм на ней. Как бы она ни сделала, ни создала свою карьеру, она не могла купить это, потому что нигде это не продается. И никто не дает сразу трехкомнатной квартиры. Вот в чем была обманка как бы.
Радио «Свобода», русская кинодвадцатка. Теперь о правдах картины «Москва слезам не верит». Олег Ковалов.
Я уже говорил, что никто из критиков не вспомнил о фильме Хуциева, с которым невольно полемизирует фильм Меньшова. Но никто из них и не вспомнил о другой замечательной картине, которая возникла синхронно с фильмом «Москва слезам не верит». Это фильм Райнера Вернера Фассбиндера «Замужество Марии Браун». Сходство этих лент по методу исследования действительности разительное. В фильме Фассбиндера Ханна Шигула играет не частную судьбу женщины, а играет словно бы саму Германию. Играет индивидуализированное воплощение самой Германии, которая сначала заключила брак с нацизмом, идет эпизод свадьбы с нацистским офицером. Потом она, Германия, заигрывает с американской демократией, и Ханна Шигула любит афроамериканца, который гибнет от руки возвратившегося нацизма. Потом идет период экономического чуда, и у нее уже новый возлюбленный фабрикант и так далее. Частная судьба, но она идеально совпадает с вехами пути послевоенной Германии, оставаясь при этом частной, не поднимаясь до внятного символа, но тем не менее до этого символа, вырастающего в конце фильма. И таким же образом героиня Веры Алентовой, она источник народа, она, конечно же, воплощает путь советского общества, которое поигралось в либеральные реформы немножко, но успокоилось, все вошло в свою колею, перетерпело все, что можно было перетерпеть, и тихо ждет лучшего будущего для себя.
Не по-хорошему мил, а по-милу хорош. Говоря о феномене зрительской любви, вспомним любимую поговорку Льва Николаевича Толстого, который понимал, что правда правдой, а если нет игры, то ничего не будет. наш корреспондент в Нью-Йорке Рая Вайль задала вопрос профессору Джейн Франклин, кто из актеров картины, не во всем правдивый, понравился ей больше всего.
Я не могу сказать, что мне кто-то из них понравился больше. Я все-таки понимала, что это стереотипы. Очень реалистично изображен в фильме один герой-алкоголик. Чувствуется, что это невыдуманный образ, таких сколько угодно и у нас в Америке. Правда, в кино обычно здесь герои-алкоголики выглядят несколько пародийно, а этот смеха не вызывал, только сочувствия. Вообще, все актеры играют очень хорошо, включая девочку, дочь главной героини, Кати. Баталов – потрясающий актер с тонким чувством юмора, интеллигентный. Чем-то он мне напоминает Пола Ньюмана. Это звезды одного калибра. В целом, фильм «Москва слезам не верит» представил весьма реалистичную картину Москвы того периода.
Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает?
Здесь только Георгий Иванович. Проходите.
Гоша.
Николай.
Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет.
Вспоминает Алексей Владимирович Баталов.
Очень смешная и симпатичная была сцена, где пьяный приходит он вызволять, значит, его вернуться в дом героини.
Ты же сказал, что если у жены зарплата больше, это не тебе, ну как же ей признаться-то? Ну...
Ты мозги не пудри, она меня обманула.
Нет, это недоразумение.
Нет, это ее принципиальная позиция.
Понял? Нет, это недоразумение.
Да нет. Она этим самым обнаружила, что для нее социальный статус человека выше, чем его, мой личный статус.
Переведи.
Там было много очень смешного по-настоящему. Но в очередной раз была борьба с пьянством. И повырезали очень много и очень хороших, смешных реплик, положений. Там, не говоря о том... что, ну, сейчас век свободы слова и свободы показывания, когда практически голое тело, это гораздо чаще, чем одетый человек. Это смешно говорить, но, тем не менее, с голым задом я первый в советском кино золотого периода советского появился именно там, когда убирают диван. И голый я в этом выпивании сверху в плаще. Когда его не резали, то я там и дефилировал по комнате несколько раз. Очень рискованно и смешно для зрителя. Все это ушло.
Откройте, девочки.
Ну? Сказал, что доставлю. Вот. И доставил.
Это спорный вопрос, кто кого доставил.
Вера Алентова, лучшая актриса 80-го года, согласно опросу журнала «Советский экран».
Мы получали много очень писем, и почти все говорили, что это история про меня. История про меня оказалась и в Канаде, и в Париже, и в Анголе, и в Гвинее. Это было так удивительно, потому что мне казалось, что для европейской женщины в Бельгии, в Брюсселе я получила приз за лучшее исполнение женской роли за эту картину, что для европейской женщины, ну, это понятно, что это все-таки проблемы какие-то общие, но они оказались общими гораздо шире. Я думаю, что такое же завоевание проходит любая молодая девушка, попадая в столицу, в абсолютно любой точке земного шара.
Закусывай.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Гоша.
Антонина, здрасте.
Людмила. Гоша.
Людмила.
А, да, нам Коля. Пора уже идти. Да.
Коля, куда? Пойдем, Коля.
Поздно, очень много времени.
А как ты?
Коля, ну, ждать, уже. Да нет, нет,
Кать,
Коля,
мы уже целый день сидим.
Кать. Предлагаю дружить домами.
Согласен, встречное предложение дружить семьями.
Интересные мысли.
Москва слезам не верит. Передачу завершает Олег Ковалов из Санкт-Петербурга.
Думается все, что у народа хороший вкус. Им ближе оказалось... судьба страдающей героини Алентовой, которая мечтает о нормальном женском идеале. Это человеческая мера, которую принял народ и которая всегда останется с ним. В фильме «Москва слезам не верит», несмотря на все издержки официозной идеологии, Толстой – начало здорового консерватизма, того самого консерватизма, на котором, по сути дела, и стоит вся жизнь. Ибо жизнь двигается не революциями, а эволюционным путем. Пусть в билетаризированной форме, пусть в форме этакого народного романа, но об этом фильме было сказано достаточно внятно, и именно поэтому фильм полюбили зрители.
Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, поверила любви.
«Москва слезам не верит». В Москве над программой работали Илья Дадафидзе и Марина Тимашева. В Нью-Йорке – Рая Вайль. В Праге – Лина Ширяева. Продюсер выпуска – Наталья Белова. «Русскую кинодвадцатку» ведет Сергей Юринян.
Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было вначале, утолит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы
ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор с украинским писателем Сергеем Жиданом о его новом романе «Интернат».
Там есть эпизод, когда персонажи двигаются улицей, да, и над ними начинает стрелять град. Не в их сторону прилетает, а от них вылетает. Но это тоже, с чем вот мы столкнулись в одну из поездок, вдруг над нами начали разрываться вот эти ракеты. И ты понимаешь, что как бы неосознанно становишься мишенью.
Раненый, совсем подросток, наверное, и 20 нет. Голый череп, на подбородке царапина от бритвы, похоже, брился в темноте. Острый нос, темные глаза, которые он зажмуривает от боли, под свитером тельник. Тяжелый армейский ремень, камуфляжные штаны, берцы. И рана под горлом. Когда закашливается, под тельнику стекает кровь.
Сергей Жадан. Роман «Интернат» о войне на востоке Украины. «Поверх барьеров», пятница, 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».